Это прямой эфир программы «Новости». Меня зовут Сайхан Цинсаев. И вот о чем мы с коллегами расскажем сегодня в программе. «Россия хочет поглотить Беларусь до 2030 года», написали журналисты. Они ссылаются на внутренние документы с Кремля. Джо Байден после своего визита в Киев отправился в Польшу. Сегодня он выступит с обращением. И Турция справляется с последствиями нового землетрясения. По последним данным, погибли 8 человек. Начнем выпуск с новости последнего часа. Российские военные нанесли удар по Херсону, который был освобожден ВСУ в конце ноября. По данным украинских СМИ, снаряды попали в многоэтажные дома, здания магазина и по остановке общественного транспорта. По информации пресс-офицера комендатуры обороны Херсона, погибли не менее 6 человек. А в оперативном командовании «Юг» добавили, что в результате ударов есть 12 пострадавших. Однако данные пока уточняются. Глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин сообщил, что удар, вероятно, нанесли с помощью реактивной системы залпового огня «Град». По его данным, в городе прогремели около 20 взрывов. Он призвал местных жителей найти укрытие и пока не выходить оттуда. Между тем, Владимир Путин сегодня выступил с посланием к Федеральному собранию. Это ежегодное обращение, в котором президент России подводит итоги года и обозначает планы на будущее. Выступить Путин должен был еще в конце прошлого года, однако послание перенесли. Ну и за речью Путина следил и слушал ее наш корреспондент Тимофей Рожанский. Тимофей, приветствую тебя. Расскажи, что самое главное в выступлении Путина мы сегодня услышали.
Привет, Сайхан. Ну, это первое послание, военное послание Путина. И, в общем, было видно по составу зала, что военное было в зале очень много военных людей. И действительно, Путин больше всего говорил о войне, особенно первые полчаса, но ничего нового все-таки мы там не услышали. В общем, по сути, он по риторике абсолютно повторил свое предыдущее выступление, когда объявлял об аннексии украинских территорий. За, пожалуй, единственным исключением он объявил о приостановке участие России в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Давайте послушаем фрагмент.
В этой ситуации Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен.
Источники российского государственного агентства ТАСС сообщают, что полигон на новой земле всегда готов к проведению испытаний, если потребуется. Вот. Но Путин сказал, что мы первыми проводить их не будем, имея в виду Российскую Федерацию, разумеется. Но если проведет США, то проведет и Россия. Кроме того, Путин много говорил об экономике, о поддержке военных и обещал, что страна не перейдет на военные рельсы, она будет развиваться своим путем, но приоритет, вероятно, будет отдан обороне. Объявила создание государственного фонда поддержки военных, говорил о материнском капитале, например, на оккупированных территориях. И, в общем, понятно, что послание в целом носило абсолютно военную риторику и говорил о борьбе с нацизмом, который в Украине, который поддерживает Запад и которому противостоит Россия.
Тимофей Рожанский следил за выступлением Путина сегодня. Спасибо тебе. Но сейчас к тому, о чем российский президент сегодня не говорил. Журналисты узнали о планах Путина поглотить Беларусь к 2030 году. Более десятка СМИ из разных стран провели совместное расследование. И оно основано на документе о стратегических целях Кремля в Беларуси. Ну и подробности узнаем у нашего корреспондента Романа Васюковича. Рома, приветствую тебя. Что удалось узнать журналистам и есть ли какая-то реакция на это расследование?
Привет, Сайхан. Одна из главных целей, исходя из этого доклада, это переформатирование белорусского законодательства под российское, а также контроль со стороны Кремля над внешней белорусской политикой. Также в краткосрочной перспективе Москва намерена создавать в белорусских властных структурах свои пророссийские силы. Важный момент в этом докладе также уделялся и наращиванию российских военных сил на территории Беларуси, а также продолжение проведения совместных военных учреждений. учений. В целом, мы сегодня говорили с независимыми экспертами, политиками белорусскими, которые сказали, что в этом документе не увидели ничего нового, так как Александр Лукашенко, особенно после 2020 года, и так зависим от Кремля. Давайте посмотрим.
Самый лучший реализатор этой стратегии, собственно, Лукашенко. Потому что больше его для уничтожения белорусского общества, идентичности, культуры, государственности и независимости не сделал никто. Сейчас для россиян, для Кремля самое важное – это умело управлять Лукашенко. Лукашенко слабый, зависимый.
Говорится в докладе также о культурных, образовательных, гуманитарных сферах. В частности, исходя из доклада, Москва намерена увеличивать количество белорусских студентов, курсантов в своих российских академиях или университетах. Сегодня мы говорили с независимым экспертом Валерием Карбалеевичем, который рассказал нам, что, скорее всего, этот доклад, документ действительно достоверный и правдивый, так как написанное в нем соответствует той политике, которая проводит Россия в отношении Беларуси. Но, добавил эксперт, остается открытый вопрос. Написанное в этом документе – это уже руководство к действию, либо только проект? Сайхан.
Роман Васюкович был с нами на прямой связи. Спасибо тебе. Украинская армия провела боевые учения на севере страны, около Чернобыльской АЭС. Основная цель – это подготовка к возможному наступлению со стороны Беларуси. При этом командующий Объединенных сил обороны Украины Сергей Наев отметил, что сейчас на территории соседней страны нет такого количества войск, которых хватило бы для наступательных действий. Это ранее подтверждали украинские пограничники. По их данным, ситуация на украинско-белорусской границе под контролем, при этом угроза остается.
Цель відбити наступ противника безпосередньо тут, з напрямку Республіки Білорусь, а також не допустити висадки відповідних десантів.
Будь-яка повітряна тривога, ми виїжджаємо на наші позиції. Постійно 24/7 несемо службу, тобто відпочинку немає. Наші кордони тут на замку.
В результаті обстрілів в Донецькій області за прошедшие сутки погибли троє мирних жителей. Двоє з них в Бахмуті, об этом сообщают местные власти. Сейчас этот город остается одной из самых горячих точек на линии фронта. Утром в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска продолжают наступать. Обстрелы города продолжаются днем и ночью. Медики в полевых госпиталях рассказывают, что число раненых военных за последние недели резко выросло, в том числе с пулевыми ранениями. По словам врачей, это значит, что украинские военные все чаще отражают атаки в ближнем бою. На этих кадрах полевой госпиталь в районе Угледара Донецкой области. Это еще один город, за который идут активные бои.
Это стабилизационный пункт между передовой и госпиталями. То есть тут проходит стабилизация, привозят раненых, контужених нам сюди. Ми надаємо їм допомогу, стабілізуємо, відновлюємо життєві функції і відправляємо подальше на етап евакуації по госпіталях.
Это прямой эфир программы «Новости». Мы продолжаем. В Варшаве начался официальный визит Джо Байдена. Туда президент США направился сразу после визита в Киев, который не был анонсирован заранее. В столице Польши Байден пробудет 2 дня. В том числе проведет переговоры с президентом Анджеем Дудой и выступит с речью. Подробности узнаем у нашего европейского корреспондента Заряна Степаненко. Заряна, привет. Расскажи, как Варшава встретила американского лидера.
Добрый день, Сайхан. Как видите, мы сейчас находимся у Королевского замка, где, соответственно, уже закончены практически все приготовления к речи Джо Байдена. Украинские, польские, американские флаги здесь. Вот можете видеть постамент, на который, соответственно, поднимется президент. Ну, здесь, вы знаете, сильный ветер, периодически идет дождь. Было объявлено штормовое предупреждение, но, в принципе, это никак не влияет на планы американского лидера и на готовность принимающей польской стороны их реализовать. Лишь могу, коллеги, предположить, что условия будут несколько экстремальными. Услышать речь эту вживую смогут все желающие, все, кто заранее смог зарегистрироваться. Но, конечно, для этого придется пройти несколько кругов секьюрити-контроля. Ну и добраться сюда, я скажу, в непогоду. Центр Варшавы перекрыт, повсюду полиция. Тут еще вызов. Ну а сейчас Джо Байден, как вы знаете, в километре отсюда, в президентском дворце, где его со всеми торжественностями, почестями, которые полагаются, уже встретил президент Польши Анджей Дуда. И они удалились на тет-а-тет переговоры после фотосессии. Обсуждать, как предупреждали заранее, планировали дальнейшую помощь Украине и реакцию альянса, в частности, восточного фланга НАТО на вызовы, которые Россия своей войной с Украиной бросила этому континенту. Российский МИД, к слову, вызвал посла Соединенных Штатов в Москве и высказал Лин Трейси претензии касательно нарастающей поддержки Украины, напомнив, что оружие, которое передается Украине, а также обслуживающий персонал, который отвечает за логистическую цепочку, включая граждан США, считают своей законной целью. В Киеве Джо Байден еще раз подтвердил, что США продолжит в тесной координации с партнерами поддерживать Украину, сколько понадобится, и после закрытых переговоров с президентом Польши ожидается их продолжение уже в расширенном формате в составе делегации, а после Джо Байден и переместится сюда, в саду Королевского дворца, где произнесет речь и говорить, как анонсировали в Белом доме, будет о том, как США сплотили мир, чтобы поддержать народ Украины, который защищает свою свободу и демократию. Также анонсированы определенные сигналы лично Владимиру Путину и всему российскому народу. Сайхан, все можем услышать и увидеть лично.
Ну что ж, Заряна Степаненко работает в Варшаве, где сегодня выступит американский президент Джо Байден. Заряна, спасибо тебе. Ну а в России вынесли первый с начала войны приговор по делу о подготовке диверсии. Суд проходил в Белгородской области. Двум обвиняемым назначили по 3,5 года колонии строгого режима. По данным ФСБ, Зеленин и Турьянский, известна лишь фамилия этих людей, планировали совершить диверсию на железной дороге возле поселка Томаровка. А их целью, как утверждается, был военный эшелон. В ФСБ считают, что диверсия планировалась, цитата, «в интересах националистических подразделений вооруженных сил Украины». Конец цитаты. По версии следствия, подсудимые собирались сделать фото и видео происшествия и выложить их в интернет. Кроме того, как заявили в суде, они передавали сведения о российских военных украинскому сайту «Миротворец». После начала полномасштабной войны против Украины ФСБ неоднократно сообщало о диверсиях, которые якобы совершили украинцы или россияне, которые им симпатизируют. Одна из наиболее крупных произошла на Крымском мосту, который вышел из строя после взрыва. Как видите, я жив и здоров. Пропавший в декабре блогер и критик чеченских властей Тумсо Абдурахманов вышел на связь с правозащитниками и выложил новое видео в своих соцсетях. Абдурахманов не привел подробности того, где он находится и по какой причине от него не было никаких известий почти 3 месяца. При этом блогер сказал, что возобновляет свою активистскую работу. Напомню, что Тумсо Абдурахманов перестал выходить на связь в конце ноября. Правозащитники и сторонники блогера тогда говорили, что его могли убить. Абдурахманов уехал из Чечни в 2015 году после конфликта с местными властями, и он стал известен своими роликами в YouTube, в которых жестко критикует главу Чечни Рамзана Кадырова и его соратников. В 2020-м на Тумсу Абдурахманова было совершено покушение в его квартире в Швеции. По этому делу осудили граждан России. Конкретных заказчиков следствие не установило. Однако на суде прокурор говорил, что, цитата, «следы указывают на Грозный». Сам Тумсо Абдурахманов утверждает, что чеченские власти неоднократно пытались его убить. 8 человек погибли, около 300 пострадали. Это последние данные из Турции, где вчера вечером произошло новое землетрясение магнитудой 6,4. Момент толчков попал на камеры. Эпицентр землетрясения находится рядом с южным городом Антакия в провинции Хатай. Толчки ощущались также в Сирии, Египте и Ливане. Вслед за этим землетрясением произошел афтершок магнитудой 5,8 и затем еще около 90 толчков, но уже меньшей интенсивности. Сообщается о разрушениях, под завалами могут находиться люди, на местах работают спасатели. По данным властей, в зону землетрясения отправили 6000 палаток для людей, которые вынужденно провели ночь на улице. В Сирии, по данным телеканала «Аль-Джазира», данных о погибших и серьезно пострадавших пока нет. На этом у меня все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.
Сейчас иду по ночной Праге со своим другом Алексом, который родился в Украине, в Харькове. В 14 лет, по-моему, да, тебя родители? В 12 лет родители увезли в Канаду. Теперь Алекс работает на CBS. CBC продюсер. Говорим мы, встретились два украинца в Праге, бывших, и говорим о мире Путина. CBC – это общественное телевидение Канады, которое тоже, ведь, мне кажется, создавало этот мир Путина. Мы говорим о Путине и его мире, его, так сказать, представлении о том, как устроена жизнь. Я прекрасно помню, как ты мне рассказывал о своей шикарной поездке в каком-то вагоне мягком на Олимпиаду в Сочи. Потому что твоя телекомпания, общественная телекомпания Канады, делала, не то чтобы репортажи, а была каким-то своего рода промоутером Олимпиады в Сочи.
Это не так. То есть мы просто делали такие маленькие репортажики по разным культурным и каким-то неполитическим делам, связанным с Россией. Такие туристические штуки, там Василия Блаженного, там Ринский театр, Батрешки и так далее. Просто чтобы дать людям в Канаде идею о том, как живут россияне, как они развлекаются и так далее. Это было связано с Олимпиадой. То есть это не было какой-то там пропагандой.
Но это не было для вас пропагандой. Для Путина это было частью его создания образа благополучной России, которая в момент Олимпиады в Сочи испытывала абсолютный триумф. И благодаря вот этой той самой моче, которую ФСБшники подмешивали, так сказать, получила все медали. И мне кажется, что вот этот успех России в Сочи в каком-то смысле Путину дал моральное внутреннее право начать и аннексию Крыма, и войну в Украине. То есть он встал на фундамент этого успеха и начал совершать те действия, которые сейчас превратились в полномасштабную войну. Это не то чтобы провокационный вопрос, а ощущение такое. Не было ли, вот, скажем, вашим каналом, другими каналами, президентами, которые приезжали и сидели в VIP-трибунах, не было ли, так сказать, какой-то подачи в этом смысле, как говорят в хоккее, подачи Путину для этого голевого, так сказать, удара?
Какие-то такие игроки были. Между прочим, кстати, Канада, премьер-министр не приезжал, и они как бы не то что бойкотировали, но на уровне политическом они в этом не участвовали. То же самое было, кстати, чемпионат мира, как это было по футболу. Конечно, в таком, если так говорить, за все эти годы, когда Путин пришел к власти в 2000 году, и как к нему относился Буш, там разные всякие европейские лидеры, да, это я не оспариваю. То есть, конечно, это сыграло какую-то роль.
В этом году, точнее, уже теперь в прошлом году, было 50-летие серии матчей СССР-Канада. Дело в том, что мы с Алексом не просто дружим, но мы еще и участвовали в создании фильма «Больше, чем хоккей».
В отличие от тебя, мне хоккей очень интересует. Я играю все еще 3 раза в неделю в хоккей. Так что я хорошо знаю все эти...
Но тоталитарное государство, Союз Советских Социалистических Республик, играл в хоккей с канадскими профессионалами. Тем самым канадские профессионалы тоже в каком-то смысле вписывались в пропагандистскую, так сказать, парадигму, получается, Кремля.
Ну, многие считают как раз наоборот, что именно вот та серия, она каким-то образом содействовала изменениям, которые произошли. Между прочим, человек, который в конце концов это все одобрил, это был Александр Яковлев той серии. И, ну, мы знаем.
Александр Яковлев тогда был послом Советского Союза в Канаде, а затем он стал одним из лидеров перестройки и, собственно говоря, идеологов перестройки и таким либералом в ЦК КПСС. И во многом поддерживал Горбачева. Ну, это апропо.
Это для молодых зрителей.
Ну, да, конечно, потому что Яковлев сейчас, наверное, кто-то у них другой. Я даже не знаю, кто сейчас для них Яковлев.
Но, как бы считается, и, конечно, все это трактуют, как они хотят, потому что, знаешь, хочется как бы похвастаться, но что эта серия, она каким-то образом продвинула, люди как бы именно в России, в Советском Союзе, они познакомились с Западом, что-то увидели, это не так страшно, то есть вся пропаганда, которая была до этого, и мы, то есть, играли, я говорю, мы, я тогда был...
Скажи, пожалуйста, Я ведь другую вещь хочу понять, даже не спросить, а понять. Вот игра свободного мира с несвободным миром. Нет ли в этом, не то чтобы заигрывание, а нет ли в этом какой-то легализации этой системы, этих режимов? Ведь сейчас, посмотрите, сейчас ведь на повестке дня стоит вопрос канцел российской культуры. Угу. Потому что любое, как считают те, кто поддерживает эту, так сказать, позицию, любое проявление страны-агрессора в культуре, в спорте, в науке легализирует эту власть, а значит, легализирует и ее политику, а значит, легализирует войну. И поэтому вопрос. Я не случайно зашел через вот этот твой рассказ о шикарном приеме российскими властями вас, журналистов Канады, перед Олимпиадой в Сочи. Потому что эта власть была кровно в вас заинтересована. Вы делали свою работу, но вы вольно или невольно делали для них работу. Вы как бы невольно, рассказывая о исторических памятниках, архитектурных шедеврах, спортивных достижениях, вы вольно или невольно работали на эту систему, которая потом, опираясь на этот успех, я в данном случае повторяюсь, перешла к войне.
Не, ну есть, в этом есть доля правды. Я не знаю, какой процент, но ты не забывай, что мы, CBC и я лично, мы заодно в это же самое время делали репортажи политические, журналистические и так далее, которые показывали, например, как, я не знаю, там казаки избивали Pussy Riot. То есть во время той же Олимпиады, как то, что происходило, и то, что они говорили по поводу событий в Украине. То есть я не говорю, что это никакой роли не играет, всякая там пропаганда или, скажем, как бы, я не знаю, как это сказать. То есть, но легитимизация этого государства таким образом, то есть вот то, что мы делали, то, что все мы, я имею в виду, все журналисты, это сам факт, что приехали на Олимпиаду и показывали чемпионат мира, и все эти сидят там наверху, президент ФИФА и президент этого комитета олимпийского, да, но оно, конечно же, оно помогает. Это 100%. Но, знаешь, все-таки нужно дать должное самому Путину и людям вокруг него, которые сами все это решали делать. То есть они же тоже должны, то есть, естественно, значительно больше отвечать за свои поступки, чем тот факт, что им как-то помогало то, что Запад так бы смотрел мимо того, что они делали. Да? Но я не могу сказать, что я не могу сказать, что я, с одной стороны, доволен, как все эти там годы Запад относился к этому, но с другой стороны, главная ответственность, она лежит на плечах у этих людей, у в каком-то смысле у россиян, у тех, кто выбирали, неважно, как они это выбирали, они нарочно или ненарочно, или какие, что это выборы не настоящие, это все так, но...
Правильно я понимаю, что ты сейчас сказал о том, что поддерживаешь коллективную ответственность, то есть ответственность всех граждан Российской Федерации за ту войну, которая сегодня...
Ну, в каком-то смысле, да, то есть я не знаю, то есть по-разному все, то есть я не могу сказать, что каждый одинаково, но, конечно же, хотя бы эта ответственность должна быть, я считаю, внутри людей, они сами должны это понимать. То есть это невозможно каким-то образом заставить или, знаешь, там легализировать. Но в моральном смысле Я думаю, да.
В Канаде русскоязычные, как они относятся к происходящему в Украине, к войне? И разделяется ли их мнение в зависимости от того, родились они когда-то в Украине? Ведь в Торонто, где ты живешь, очень много украинцев. И мы с тобой ходили на украинский фестиваль, помнится мне, самый большой украинский фестиваль за пределами Украины. Вот как есть ли это разделение в Канаде у русскоязычных по отношению к войне?
Разделение есть, но оно не всегда так закономерно, как вот казалось бы. То есть есть люди, которые родились, я лично знаю, родились в Советском Союзе в Харькове. То есть люди, которые знали моих родителей, которые поддерживают это, как это ни странно.
То есть, еще раз, они живут сегодня в Канаде?
Давно уже живут в Канаде. Они же в Канаде, это люди, которые живут там 40-45 лет. И они поддерживают то, что делает Путин.
А это вообще возможно поддерживать Путина в Канаде, ну, публично, легально? Ну, так сказать, ну, не секрет, не скрывать свое отношение.
Ну, в принципе, можно. То есть это не как бы тебя не арестуют за это, ну. Может быть, стыдно, сейчас люди стараются этого не делать, но я имею в виду там на кухне или где-нибудь. Просто я знаю какие-то определенные люди. Кроме того, просто это абсолютно известно, что есть очень много за все эти годы по там всяким медийным делам, по рекламам, как они, кому они даются, если какая-то газета, например, пишет что-то критическое по отношению к Путину, они теряют рекламы. Ну, вот, например, такая штука, и ты можешь из этого сделать вывод, что, значит, это люди, которые, если они говорят, зачем ты вы такие вещи пишете про Кремль, скажем, да, то есть ты можешь прийти к выводу, что, естественно, это люди, которые за этот режим, и таких много. Я не знаю, никто никогда не смог определить, как это разделяется, но я думаю, что достаточно большое количество людей, может быть, даже половина из русскоязычных людей в Торонто были, по крайней мере, до войны за этот режим. Как оно, наверное, как-то изменилось кое-как с тех пор, но все еще есть достаточно много поддерживающих войну.
Скажи, пожалуйста, а на общественном телевидении Канады сегодня можно себе представить какой-то нейтральный материал о России? Вот такой, какой, допустим, вы делали в 2014 году перед Олимпиадой. То есть все материалы, которые касаются России, они носят такую, как бы, критический характер.
Ну, понимаешь, с моей точки зрения, носит объективный характер. То есть, если оно критическое, то есть мы знаем, что произошло.
Ну, погоди, секундочку. Ну, как стоял собор Василия Блаженного, так и стоит.
Да.
Но просто 8 лет назад вы о нем рассказывали с интонацией восхищения, что есть такой собор.
Слушай,
а сегодня такой материал может выйти о каком-то архитектурном шедевре?
Мы выгнали из России. То есть это просто невозможно поехать хотя бы по этой причине. Мы не можем вообще ничего делать сейчас. Даже если бы хотели. Во-вторых, как бы это не кстати. То есть тогда это было связано... Была Олимпиада, и нужно было... То есть я бы сказал так. Когда у CBC права на Олимпиаду все эти годы, не только в том году, но и в 10-м, в 6-м, есть такая традиция, вполне нормальная, с моей точки зрения. Мы делаем репортажи о стране, в которой идет Олимпиада. То есть мы показываем, как там живут люди, что им интересно, что там, чем они... Оно сделано просто не... Оно абстрагировано от того, какой там режим. Оно просто вот так оно.
Подожди, с этого места поподробнее. То есть абстрагировано от того, какой там режим. То есть получается, что для меня, откровенно говоря, я небольшой вообще спортивный болельщик, но когда проходил сейчас чемпионат мира по футболу в стране, где со свободами, мягко говоря, есть серьезные проблемы, да еще ради того, чтобы провести именно в этой стране чемпионат по футболу, его переносят с летнего периода на зимний, то есть так много всего делается вопреки всему. Неужели деньги, черт возьми, настолько решающий фактор. Мы с тобой начали сегодня разговор с историей Овечкина, у которого, оказывается, на Инстаграме... Ну, Овечкин, если Яковлева нужно объяснять, кто это, то Овечкина, пожалуй, не нужно объяснять. Даже я знаю, что у него нет зуба. Это главный хоккеист планеты Земля. Но у него, он играет в Америке, у него рекламные контракты, он звезда в Америке и, так сказать, ну как бы несущая золотые яйца курочка, но у него на главной странице Инстаграм оказывается, вот Алекс мне рассказал, портрет Путина, точнее он в обнимку с Путиным. И по-моему, ты привел какой-то пример, я уже какой-то... А, да-да, я вспомнил. Ты сказал, что если бы он сфотографировался с Харри Вайнштейном, Харви Вайнштейном, который сидит в тюрьме за домогательство к женщинам, его бы просто с потрохами съели, это просто невозможно. То есть с абьюзером и женским насильником фотографироваться в Америке, ну, как бы это конец карьеры, а с военным преступником это... Типа, у меня вопросов больше, чем ответов, откровенно говоря.
Они это объясняют тем, что вот, ну, что-то может с его семьей произойти, если он снимет эту фотографию. Вот это объясняет. Продается. То есть, естественно, в 2014 году то, о чем ты говоришь, имело место. Но, в принципе, Олимпиады, и там они не обязательно идут в каких-то таких ужасных странах, да? То есть, там, в 2010 году, где она была?
Я пытаюсь вспомнить. Я хочу обратить твое внимание, как болельщика и как человека, который родился в Советском Союзе. В каком году тебя родители увезли из Советского Союза?
В 1975 году.
В 1975 году. В 1980 году Советский Союз получил право провести Олимпиаду, да, в Москве. И в этом же году он вел свои войска в Афганистан.
Да, да.
И мир что сделал?
Бойкот был.
Бойкотировал.
Не весь мир, но...
Ну,
Франция не бойкотировала.
Ну, Франция не, но Соединенные Штаты, да, бойкотировали. Канада, многие, да, европейские, да, страны, Канада, бойкотировали. А здесь, в 2014 году, когда уже была война в Грузии, когда уже был 8-й год, никто не бойкотировал. Поэтому мы с тобой начали разговор про Путина, а получается, что Путин живет в том мире, который ему в том числе предложил западный мир.
Да, но
в тех условиях, в той парадигме, в тех...
Да. Но с другой стороны, если бы, то есть сейчас западный мир в каком-то смысле сплотился, и если бы сейчас была Олимпиада... То есть мы видим, что Россию выгнали из чемпионата мира по футболу, из каких-то других турниров. То есть это происходит. Это даже не то, что мы...
Наконец-то! Реальное кино, наконец-то, настоящее время. Пойдем дальше с Алексом выпивать. Мы случайно с ним практически встретились в Праге, потому что я заканчиваю работу над фильмом, а он приехал тут снимать материалы. Но это уже без вас. Прага, ночь, Алекс. Все, пожалуй.
Пожалуй, все. В настоящее время все.
Пока.
А прямо сейчас на нашем канале документальная картина с таким поэтическим названием «Земля голубая, как апельсин». Это украинский фильм режиссера Ирина Цилык. Фильм, который начал свою карьеру с победы на Санденсе, потом было много призов на других фестивалях, был приз на Ардуквест Рига. И фильм снят в Украине, в приграничной территории с оккупированным Донбассом. И это фильм, казалось бы, о войне. Точнее, этот фильм снят на войне, но этот фильм о мечте, о светлой мечте, о сбычи мечт, если так можно сказать по-русски, несколько неправильно, но очень точно по сути, о том, как можно мечтать и можно реализовывать свои самые светлые представления о жизни, когда вокруг действительно война, разруха, которой нет конца, а герои фильма, молодые люди, которые мечтают снимать кино, заглядывают в далекое будущее, и это будущее на наших глазах начинает реализовываться. «Земля голубая, будто апельсин» на канале «Настоящее время». Смотрим.
Спасибо. Цена один, кадр один, рубль один.
Стасик.
Давай попробуем со Стасом.
Сейчас расскажешь, хорошо?
Ну, давай. Готов? Попробуй. Чудненько. Там все нормально? Я хорошо сижу?
Хорошо сидишь. Очень хорошо сидишь.
Сейчас, это должно быть типа трагично. Мирослав, четко и желательно смотрели.
Да.
Да все, я поняла, что ты меня уже не возлюбила, Настя, мы меняемся ролями.
Тихо. Тихо.
Начинаем.
Да.
Мальчики.
Я тут.
Так? На тебя смотрю?
Ага.
Хорошо. Ну вот, начинаем.
Мама, цена...
пожалуйста.
Мама, цена один, кадр три.
Ага, я
вкусный. Цена один, кадр три, дубль один.
Ладя, давай. Хлопухай.
Сцена один, кадр три,
дубль один.
Но мы в доме были, мы на улицу не выходили.
Я в доме.
Да. Ну, перед нами упал это, у соседки стекла посыпались, и света нет.
Пострадали дома мирных жителей в районе
у соседки. Вот, пишут. Что пишут?
Идет артиллерийский бой, не корректируйте огонь своими комментариями.
Дома, то останутся.
Да стреляли.
Нет.
Все нормально, все живые, раненых.
Ну, пока дома разрушил. Нет, а дальше. Нет, раненых нет.
Нет. Посветите на дом, посмотрим вашими сильными фонарями.
Он живет кто-то?
Конечно, живет.
Идите один, кто-нибудь узнает.
снимают соседи. Не надо толпой, господа. Один человек уйдет. И сейчас еще раз будет обстрел всех.
Так, спасибо.
Я тебя, конечно же, не скину. Да. Ну, попробую. Тяжело, когда твоя девушка-фотограф.